Глава 13. Суперинтендант Хьюиш вежливо окинул их всех взглядом и заговорил располагающим к себе, чуть извиняющимся тоном. «Я понимаю, насколько болезненно для вас заново ворошить все пережитое в связи с этим делом. Однако, по правде сказать, у нас нет иного выхода. Как я понимаю, вы все видели объявление. Оно появилось во всех утренних газетах».
«Полное прощение», — заметил Лео.
«Эта формулировка всегда раздражает людей», — продолжил Хьюиш. «Чистой воды анахронизм, как и многие из юридических терминов. Однако смысл понятен без пояснений».
«Это означает, что вы совершили ошибку», — проговорил Лео.
«Да», — без стеснения признал Хьюиш, — «мы ошиблись», — и несколько помедлив добавил. «Однако без свидетельства доктора Калгари эта ошибка была неизбежна».
«Мой сын говорил вам при аресте, что в тот вечер его подвозили на автомобиле», — холодным тоном проговорил Лео.
«О да, он говорил нам об этом, и мы приложили все усилия, чтобы проверить его историю, но не сумели найти подтверждение. Я вполне понимаю, мистер Эрджайл, что вы ощущаете чрезвычайную горечь в отношении всего происшедшего. Я не приношу извинений и не прошу прощения. Мы, служащие полиции, всего лишь собираем свидетельства. Собранные свидетельства мы отправляем прокурору, и он решает, есть ли основания для открытия дела. В данном случае он посчитал, что таковые имеются. И если это возможно, я попросил бы вас изгнать горечь из своего сердца и снова припомнить факты и время».
«Какой в этом смысл теперь?» — резким тоном спросила Эстер. «Тот, кто это сделал, сейчас далеко отсюда, и вам никогда не удастся найти его».
Суперинтендант Хьюиш повернулся к ней и кротко проговорил. «Возможно, вы правы. А возможно, и нет. Вы удивитесь, если узнаете, сколько раз нам удавалось обнаружить нужного человека, иногда по прошествии нескольких лет. Необходимо только терпение, терпение и усердие». Эстер отвернулась, а Гвенда внезапно поежилась, словно ощутив дуновение холодного ветра. Ее живое воображение ощутило угрозу, таящуюся под спокойными с виду словами. «А теперь, если угодно, приступим», — проговорил Хьюиш с ожиданием, посмотрев на Лео. «Начнем с вас, мистер Эрджайл».
«Что именно вы хотите узнать? У вас должны быть мои оригинальные показания. Возможно, теперь я не буду столь точен. Все часы и даты имеют склонность выпадать из памяти».
«О, мы это понимаем. Но всегда существует шанс, что может обнаружиться какой-то неприметный, своевременно незамеченный факт».
«Но возможно ли, — поинтересовался Филипп, — чтобы по прошествии такого времени человек точнее увидел прошлое событие?»
«Да. Такая возможность существует», — произнес Хьюиш, с некоторым интересом поворачивая голову, чтобы посмотреть на говорившего. «Толковый парень», — подумал он. «Хотелось бы знать, нет ли у него собственных представлений об этом деле». «Итак, мистер Эрджайл, давайте просто пробежим последовательность событий. Вы пили чай?»
«Да. Чай подали в столовой, как обычно, в 5 часов вечера. Мы все находились там, за исключением мистера и миссис Дюран, поскольку миссис Дюран отнесла чай себе и мужу в их гостиную».
«Тогда я был калекой в большей степени, чем сейчас», — заметил Филипп. «Я только что вышел из госпиталя».
«Действительно», — Хьюиш повернулся обратно к Лео. «И кто присутствовал? Все вы?»
«Моя жена, я сам, моя дочь Эстер, мисс Вон и мисс Линдстрём».
«А потом? Просто расскажите собственными словами».
«После чая я вернулся сюда с мисс Вон. Мы работали над нуждавшейся в переделке главой из моей книги, посвященной экономике Средневековья. Моя жена вернулась в свою гостиную и кабинет, который находится на первом этаже. Как вы, конечно, знаете, она была очень деловой женщиной. Она просматривала планы новой игровой площадки для детей, которые намеревалась представить в муниципалитет.
«Вы слышали, как пришел ваш сын Джек?»
«Нет. То есть я не знал, что это он. Я слышал, мы оба слышали, как зазвонил дверной звонок, и мы не знали, кто пришел».
«И кто же это, по-вашему, был, мистер Эрджайл?»
Лео несколько удивился. «В тот момент я целиком находился в 15 веке, а не в 20-м. Я не думал о том, кто пришел. Это мог быть кто угодно. Моя жена, мисс Линдстрём, Эстер и, наверное, одна из наших дневных служанок находилась внизу. Никому даже в голову не пришло бы ожидать, что я спущусь, чтобы открыть дверь».
«А потом?»
«А потом не было ничего, до тех пор, пока по прошествии достаточно большого времени ко мне не пришла моя жена».
«Когда это произошло?»
Лео нахмурился. «Сейчас я едва ли скажу вам. Должно быть, в свое время я говорил вам. Через полчаса... Нет, скорее больше. Кажется, через 3/4 часа».
«Мы кончили пить чай сразу после 4:30, — уточнила Гвенда. «Должно быть, миссис Эрджайл пришла в библиотеку примерно без 7:20». «И что она вам сказала?»
Вздохнув, Лео недовольным тоном произнес: «Мы уже столько раз проходили все это. Она сказала, что Джеку был у нее, что у него неприятности, что он вел себя несдержанно и даже оскорбительно, что требовал денег под тем предлогом, что иначе он попадет в тюрьму, и что она решительным образом отказала ему даже в едином пенни. Ее беспокоило, правильно она поступила или все-таки нет».
«Мистер Эрджайл, разрешите задать вам вопрос. Почему ваша жена не позвала вас, когда парень стал требовать деньги? Почему она пришла к вам только потом? Это не показалось вам странным?»
«Нет, ни в коей мере».
«Похоже, вы посчитали такое течение событий вполне естественным. Вы не рассорились с ней?»
«О, нет. Дело просто-напросто в том, что моя жена привыкла принимать все практические решения самостоятельно. Она часто заранее совещалась со мной, чтобы узнать мое мнение, и обсуждала со мной впоследствии принятые ею решения. В этом конкретном случае мы с ней очень серьезно говорили о тех проблемах, которые были связаны с Джеку, не зная, как поступить лучше. До тех пор нам никак не удавалось выбрать удачную стратегию в его отношении. Ей уже несколько раз приходилось выплачивать значительные суммы, чтобы избавить его от последствий собственных поступков. И мы решили, что в случае возникновения новой подобной ситуации будет лучше, если Джеку на сей раз не получит снисхождение».
«И тем не менее она была расстроена».
«Да, она была расстроена. Если бы он не вел себя столь разнузданно и не угрожал ей, думаю, она сдалась бы и еще раз помогла ему. Однако его поведение только укрепило ее решимость».
«После этого Джеко покинул дом?»
«О, да».
«Вы видели это собственными глазами или узнали от миссис Эрджайл?»
«Она сказала мне об этом. Сказала, что он удалился с руганью и угрозами вернуться назад, и посоветовал ей приготовить деньги к его возвращению».
«А вас, это важно, встревожила мысль о возможном возвращении молодого человека?»
«Конечно, нет. Мы все давно привыкли к его, так сказать, пустословию».
«И вам даже в голову не пришло, что он может и в самом деле вернуться и напасть на вашу жену?»
«Нет. Я же говорил вам об этом в свое время. Я был ошеломлен случившимся».
«И похоже, что вы были правы», — негромко проговорил Хьюиш. «Ведь это не он напал на нее. А когда миссис Эрджайл оставила вас? Назовите точное время».
«Это я помню. Мы так часто останавливались на этом моменте. Незадолго перед 7 часами, примерно за 7 минут до 7».
Хьюиш повернулся к Гвенде Вон. «Вы подтверждаете это?»
«Да».
«И разговор протекал именно так, как только что сказал мистер Эрджайл. Вы можете что-то добавить? Он ничего не забыл?»
«Не думаю. После того, как миссис Эрджайл рассказала нам о требованиях Джеку,
Я подумала, что мне лучше удалиться, чтобы не стеснять их и не мешать своим присутствием откровенному разговору. Я ушла туда».
Она указала на дверь в задней стороне библиотеки.
«В ту маленькую комнату, где я печатаю. Когда я услышала, что миссис Эрджайл ушла, я вернулась обратно».
«И значит, тогда было без 7:07?»
«Да без 5 оставалось как раз пара минут».
«А что было потом, мисс Вон?»
«Я спросила мистера Эрджайла, хочет ли он продолжать работу. Однако он сказал, что течение его мыслей нарушилось. Я спросила у него, есть ли для меня еще какое-нибудь дело, но он ответил нет. Поэтому я убрала свои вещи и ушла».
«Когда?»
«В 5:05».
«Вы спустились вниз и вышли через парадную дверь?»
«Да».
«Гостиная миссис Эрджайл располагается сразу слева от входной двери?»
«Да».
«Ее дверь была открыта?»
«Она даже не закрыла ее. Дверь была открыта примерно на фут».
«Вы не стали заходить внутрь или желать ей спокойной ночи?»
«Нет».
«Но ведь обычно вы поступаете иначе».
«Да. Но тогда было глупо беспокоить ее, отрывая от дел лишь для того, чтобы попрощаться».
«Если бы вы вошли внутрь, то, возможно, увидели бы ее мертвое тело».
Гвенда повела плечами.
«Возможно. Но я полагаю, то есть все мы полагали в то время, что ее убили позже. Джеку едва ли смог бы...»
Она умолкла.
«Вы по-прежнему видите убийцу в Джеку. Но теперь это не так. Поэтому могла она быть уже мертва к этому времени?»
«Наверное».
«Выйдя из дома, вы направились прямо домой?»
«Да. Когда я вошла, моя домохозяйка поговорила со мной».
«Так. А по пути вы никого не встречали около дома?»
«Не думаю. Пожалуй, нет». Гвенда нахмурилась. «Сейчас я этого не помню. Было темно, холодно. Дорога сюда заканчивается тупиком. Не похоже, что я встретилась с кем-то, пока не дошла до Красного Льва. Возле паба находились несколько людей».
«А машины мимо вас проезжали?» Гвенда удивилась.
«О, да. Я запомнила одну машину. Она забрызгала мою юбку. Когда я вернулась домой, мне пришлось счищать с нее грязь».
«А что это была за машина?»
«Не помню. Я этого не заметила. Машина проехала мимо меня как раз на повороте на нашу дорогу. Она могла подъехать к любому дому».
Хьюиш снова повернулся к Лео.
«Вы говорите, что слышали звонок в дверь по прошествии некоторого времени после того, как ваша жена вышла из комнаты?»
«Ну, как мне кажется, да. Полной уверенности в этом я никогда не испытывал».
«Когда это было?»
«Не имею представления. Я не смотрел на часы».
«А вы не подумали о том, что это, наверное, вернулся ваш сын Джеко?»
«Тогда я не думал об этом. Я снова погрузился в работу».
«Еще один вопрос, мистер Эрджайл. Вам было известно о том, что сын ваш женат?»
«Не имел ни малейшего представления».
«Его мать также ничего не знала. Не могло ли оказаться так, что она знала, но не сказала вам?»
«Я совершенно уверен в том, что Рэйчел ничего не знала об этом. Она немедленно явилась бы ко мне с разговором. И для меня было величайшим потрясением то, что жена эта обнаружилась буквально на следующий день. Я едва смог поверить своим ушам, когда мисс Линдстрём вошла в эту комнату и сказала: «Внизу ждет молодая женщина, девушка, которая называет себя женой Джеко. Это не может быть правдой». Она была ужасно расстроена, так, Кирсти?»
«Я не могла поверить себе», — отозвалась Кирстен. «Я заставила ее дважды повторить свои слова, и только после этого поднялась к мистеру Эрджайлу. Это было немыслимо».
«Насколько я понимаю, вы были очень добры к ней», — обратился Хьюиш к Лео.
«Я сделал то, что мог. Знаете, она снова вышла замуж. Я очень рад за нее. Муж ее кажется мне отличным и уравновешенным парнем».
Хьюиш кивнул, после чего обратился к Эстер.
«А теперь, мисс Эрджайл, расскажите-ка мне, чем вы занимались в тот день после чая?»
«Я этого не помню», — угрюмым тоном сказала Эстер. «Трудно сказать. Прошло 2 года. Я могла заниматься чем угодно». «Насколько я помню, вы помогли мисс Линдстрём убрать и вымыть посуду после чая».
«Совершенно верно», — согласилась Кирстен. «А потом ты поднялась к себе в спальню. Помнишь, ты собиралась выйти из дома? Ты намеревалась посетить любительское представление пьесы «В ожидании года» в Драймутском театре».
Известная пьеса театра абсурда, принадлежащая перу ирландского писателя и драматурга, лауреата Нобелевской премии по литературе Беккета.
Эстер по-прежнему казалась угрюмой и необщительной.
«Все это уже записано вами», — обратилась она к Хьюишу. «Зачем повторять еще раз?»
«Потому что никогда нельзя сказать заранее, что именно может оказаться полезным. А теперь, мисс Эрджайл, когда именно вы покинули дом?»
«В 7 вечера примерно».
«Вы слышали ссору между вашей матерью и вашим братом Джеком?»
«Нет, я ничего не слышала. Я была наверху».
«Но вы побывали у миссис Эрджайл перед тем, как выйти из дома?»
«Да. Я хотела взять у нее денег. У меня не было даже пенни. Кроме того, я вспомнила, что в моей машине почти не осталось бензина, и мне нужно заправиться по дороге в Драймут. Поэтому, переодевшись, я пошла к матери и попросила у нее немного денег. Всего 2 фунта, больше мне было не нужно».
«И она дала вам эти деньги?»
«Я получила их от Кирсти».
Хьюиш несколько удивился. «В оригинальных показаниях этого не было».
«Ну, так получилось», — воинственным тоном произнесла Эстер. «Я вошла в комнату матери и сказала, что мне нужны наличные, а Кирстен услышала мой голос из коридора и крикнула, что у нее кое-что есть, и она может дать мне денег. Она и сама собиралась выйти из дома. И мать сказала, ладно, возьми у Кирсти».
«Я как раз собиралась в женский институт с несколькими книжками по аранжировке цветов», — сказала Кирстен. «Я знала, что миссис Эрджейл занята и не хочет, чтобы ее отвлекали».
Женский институт — организация, объединяющая живущих в сельской местности женщин. В ее рамках действуют различные кружки и тому подобное.
Эстер несчастным голосом произнесла.
«Какая разница? Ну что зависит от того, кто дал мне денег? Вы хотели знать, когда я в последний раз видела мать живой? Как раз тогда. Она сидела за столом, заваленным грудой планов. И я сказала, что мне нужны деньги. И тут Кирстен крикнула, что может дать их мне. Я взяла у нее деньги, а потом снова вошла в комнату матери и пожелала ей доброй ночи. Она сказала, что надеется на то, что пьеса мне понравится и что я буду внимательна за рулем. Она всегда говорила так. После этого я пошла в гараж и вывела оттуда машину».
«А мисс Линдстрём?»
«Ну, она вышла из дома сразу после того, как дала мне деньги».
Кирстен торопливо проговорила.
«Эстер проехала мимо меня в машине, когда я дошла до конца нашей дороги. Должно быть, она выехала почти сразу после моего ухода. Она поехала вверх по горке к главной дороге, а я повернула налево к деревне».
Эстер открыла рот, явно собираясь заговорить, и сразу закрыла его. Хьюиш задумался. Чего добивается Кирстен Линдстрём? Доказать, что у Эстер не было времени на совершение преступления? Или, может быть, вместо тихого прощания завязалась перебранка, ссора, и Эстер нанесла ей удар? Галантно повернувшись к Кирстен, он сказал. «А теперь, мисс Линдстрём, позвольте услышать, что именно вы помните о происшедшем». Женщина явно нервничала. Кисти ее рук неловко шевелились.
«Мы попили чаю и убрали со стола. Эстер помогла мне, а потом поднялась наверх. Тут пришел Джеко».
«Вы слышали это?»
«Да, я впустила его. Он сказал, что потерял свой ключ и направился прямиком к матери. И с порога сказал ей, у меня неприятности, ты должна выручить меня. Больше я ничего не слышала. Я вернулась в кухню, нужно было приготовить кое-что к ужину».
«Вы слышали, как он ушел?»
«Да, еще как слышала. Он орал. Я вышла из кухни. Джеко стоял в прихожей в большом гневе и кричал, что еще вернется обратно и что матери лучше приготовить ему деньги. Иначе...» — он так и сказал. «Иначе...» — это была угроза. «А потом?» «Он вышел из дома, хлопнув дверью. Миссис Эрджел тоже вышла в прихожую. Она была очень бледна и расстроена. Она спросила меня, ты слышала?» Я спросила, в свою очередь, «У него крупные неприятности?» Она кивнула. А потом поднялась наверх в библиотеку к мистеру Эрджайлу. Я накрыла стол для ужина, а потом поднялась наверх, чтобы надеть пальто. На следующий день в женском институте должен был состояться конкурс цветов. Мы обещали им несколько книг по аранжировке букетов.
«Вы отнесли книги в институт, и когда вы вернулись домой?»
«Около половины восьмого. Я сразу же прошла в комнату миссис Эрджайл, чтобы передать ей полученную благодарность и записку. Она сидела за столом, уронив голову на руки. На полу валялась кочерга, ящики стола были выдвинуты наружу. У нас побывал грабитель, подумала я, на нее напали. И я оказалась права. Теперь вы знаете, что я оказалась права. Это сделал грабитель, человек, пришедший извне».
«Которого впустила в дом сама миссис Эрджайл?»
«А почему нет?» — вызывающим тоном проговорила Кирстен. «Она была добра, очень добра ко всем. И ничего не боялась, ни людей, ни вещей. К тому же она была в доме не одна. Там находилось много народу, ее муж, Гвенда, Мэри. Ей достаточно было просто позвать на помощь».
«Однако она этого не сделала», — заметил Хьюиш.
«Не сделала. Должно быть, потому что пришедший рассказал ей очень правдоподобную историю. Она всегда выслушивала людей. После чего вновь села за стол, возможно, чтобы отыскать свою чековую книжку, потому что ничего не опасалась. Поэтому грабитель сумел схватить кочергу и ударить ее. Возможно даже, что он не собирался убивать миссис Эрджайл. Он хотел оглушить ее, найти деньги и драгоценности и убраться с ними».
Поле его поисков было очень узким. Он всего лишь выдвинул несколько ящиков.
«Ну, быть может, струсил, или услышал какой-нибудь шум в доме, или, может быть, обнаружил, что убил ее, а потому в панике бежал».
Она подалась вперед, в глазах ее страх мешался с мольбой.
«Это должно было случиться именно так! Должно было!»
Проявленная ею настойчивость заинтересовала детектива. Не страх ли это за собственную персону? Кирстен могла убить свою нанимательницу, а потом выдвинуть ящики, чтобы имитировать приход грабителя. Медики не смогли установить время смерти точнее, чем между 7:30 и 8:00. «Похоже на то, что вы правы», — приятным тоном согласился он. С губ Кирстен сорвался слабый вздох облегчения. Она распрямила спину. Полицейский повернулся к Дюранам. «А вы оба что-нибудь слышали?»
«Ни звука».
«Я отнесла поднос с чаем в нашу комнату», — сказала Мэри. «Она отстоит довольно далеко от остальных комнат дома. Мы пробыли в ней, пока не услышали чьи-то крики. Это была Кирстен. Она только что обнаружила труп матери».
«И до этого вы не выходили из комнаты?»
«Нет», —
взгляд ее ясных глаз обратился к нему.
«Мы играли в пикет».
Филипп удивился, ощутив легкое смущение. Полли делала именно то, что он сказал ей. Быть может, дело в том совершенстве манеры, с которой она лгала, спокойной, неторопливой, совершенно уверенной в себе. «Полли, любимая, ты великолепно лжешь», — подумал он. «А я суперинтендант», — заметил он, — «и тогда, как и сейчас, не был способен куда-то идти». «Но вы смотритесь значительно лучше, не правда ли, мистер Дюран?» — бодрым тоном проговорил суперинтендант. «Настанет день, и вы снова встанете на ноги». «До этого еще далеко». Хьюиш повернулся к оставшимся двоим членам семьи, до сих пор не проронившим ни слова. Микки восседал, скрестив на груди руки, с легкой насмешкой на лице. Крохотная и изящная Тина откинулась на спинку кресла, время от времени переводя взгляд от лица к лицу. «Мне известно, что никого из вас не было тогда дома», — проговорил он. «Однако, быть может, вы поможете моей памяти и расскажете, чем занимались в тот вечер».
«Неужели ваша память и в самом деле нуждается в помощи?» — спросил Микки с еще более явной насмешкой. «Я помню свой рассказ на зубок. Я ездил на машине, опробовал ее. Проблема была в сцеплении. Так что я ездил долго. Из Драймута вверх по Минчин-Хилл, потом по Мур-Роуд и назад через Ипсли. К несчастью, машины не говорят и не могут выступать в качестве свидетелей».
Тина, наконец, повернула голову. Она смотрела прямо на Микки. Лицо ее, как и прежде, не отражало никаких чувств.
«А вы, мисс Эрджайл, вы работаете в Редмине, в библиотеке?»
«Да. Она закрывается в 17:30. Я кое-что купила на Хай-стрит, а потом вернулась домой. Моя квартира, точнее, квартирка, находится в Муркомб Мэншн. Приготовила себе ужин и провела тихий вечер, слушая пластинки».
«Так вы вообще не выходили из дома?»
После небольшой паузы она ответила.
«Нет, не выходила».
«Вы вполне уверены в этом, мисс Эрджайл?»
«Да, уверен».
«У вас есть машина, не так ли?»
«Да».
«Да не машина, а недоразумение», — заметил Микки. «Сплошные хлопоты и неприятности».
«Пусть так», — согласилась Тина, серьезная и сосредоточенная.
«Где вы держите ее?»
«На улице. У меня нет гаража. Возле моего дома есть боковая улица. По всей ее длине стоят машины».
«И вы не в состоянии сообщить нам что-либо полезное?»
Хьюиши сам не понимал причин собственной настойчивости.
«Не думаю, что я могла бы сказать вам что-то еще».
Микки бросил в ее сторону быстрый взгляд. Хьюиш вздохнул.
«Боюсь, что наше собеседование не очень помогло вам, суперинтендант», — проговорил Лео.
«Как знать, мистер Эрджайл. Надеюсь, вы осознаете один из самых странных моментов во всем этом деле».
«Я? Не совсем понимаю вас».
«Деньги», — отметил Хьюиш. «Деньги, которые миссис Эрджайл забрала из банка. В том числе та пятерка с надписью «Миссис Боттлберри, 17 Бангар Роуд» на ее обратной стороне. Сильной частью обвинения являлось то, что эта пятерка вместе с другими купюрами была найдена у Джека Эрджайла при аресте. Он клялся, что получил эти деньги от миссис Эрджайл, которая вполне определенным образом говорила вам и мисс Свон, что не давала Джеку никаких денег. Откуда у него тогда появились эти 50 фунтов? Он не мог вернуться сюда. Об этом определенным образом указывает свидетельство доктора Калгари. Значит, уходя отсюда, он должен был иметь при себе эти деньги. Кто же дал их ему? Вы?»
Он посмотрел в упор на Кирстен Линдстрём, от негодования залившуюся румянцем.
«Я? Нет, конечно, нет. И как я могла это сделать?»
«Где хранились деньги, которые миссис Эрджайл получила в банке?»
«Обыкновенно она держала их в ящике своего бюро», — сообщила Кирстен.
«Под замком?»
Мисс Линдстрём задумалась.
«Она, кажется, запирала ящик, прежде чем ложилась спать».
Хьюиш посмотрел на Эстер.
«Это вы взяли деньги из ящика и передали их своему брату?» «Да я вообще не знала о том, что он здесь. И как я могла взять их без ведома матери?»
«Вы могли без труда взять деньги, когда ваша мать отправилась наверх в библиотеку, чтобы переговорить с отцом», — предположил Хьюиш.
«Интересно, заметит ли она поставленную им ловушку и сумеет ли не попасть в нее?» Эстер с размаху угодила в ловушку.
«Но Джека к этому времени уже не было здесь. Я...»
Она умолкла в испуге.
«Вижу, что на самом деле вы знаете, когда ушел отсюда ваш брат», — заметил Хьюиш.
Эстер с ядом в голосе торопливо произнесла.
«Я знаю это теперь, хотя не знала тогда. Говорю вам, я находилась наверху в своей комнате. Я вообще ничего не слышала. И к тому же я вообще не стала бы давать Джеку никаких денег». «А я хочу сказать вам вот что», — сказала Кирстен, раскрасневшаяся и негодующая. «Если бы я дала Джека денег, это были бы мои собственные деньги. Я не стала бы красть их».
«Не сомневаюсь в этом», — проговорил Хьюиш. «Но видите ли, это приводит нас к тому, что миссис Эрджайл, вопреки собственному сказанному вам утверждению», — он посмотрел на Лео, «должна была собственноручно отдать ему эти деньги».
«Не могу в это поверить. Что мешало ей сообщить мне об этом?»
Она оказалась бы не первой из матерей, проявивших большую мягкость к своему сыну, чем ей хотелось бы признать.
«Вы ошибаетесь, Хьюиш. Моя жена никогда не имела склонности к умолчанию».
«На сей раз так случилось», — заметила Гвенда Вон. «Значит, она дала денег, как сказал суперинтендант. Другого ответа нет».
«В конце концов», — негромко проговорил Хьюиш, «теперь нам приходится посмотреть на все событие с несколько другой точки зрения. При аресте мы сочли, что Джек Эрджайл лжет. Но теперь мы видим, он говорил правду о том, что его подвезли. Это следует со слов Калгари. Так что, возможно, он не солгал и о деньгах. Он сказал, что деньги эти дала ему мать. Возможно, так и было».
Наступило молчание, весьма неуютное. Хьюиш поднялся.
«Что ж, благодарю вас. Я вполне понимаю, что след успел хорошо остыть. Однако, как знать?»
Лео проводил суперинтенданта до двери, вернулся и со вздохом произнес:
«Ну что ж, разговор закончен на сегодня».
«Но всегда», — возразила Кирстен, — «им ничего не удастся узнать». «И что это даст всем нам?» — воскликнула Эстер.
«Дорогая моя», — отец подошел к ней, — «успокойся, моя девочка. Не надо так заводиться. Время все лечит».
«Не все. Что же нам делать? О, что нам теперь делать?»
«Эстер, пойдем со мной».
Кирстен опустила ладонь на плечо девушки.
«Видеть никого не могу!»
С этими словами Эстер выбежала из комнаты. Через мгновение хлопнула входная дверь.
«Вся эта ситуация», — проговорила Кирстен, — «она плохо действует на нее».
«Не думаю, что это верно», —
задумчивым тоном проговорил Филипп Дюран.
«Что верно?»
— переспросила Гвенда.
«Что мы никогда не узнаем правды. У меня просто руки чешутся».
На его похожем на фавна шаловливом лице зажглась странная улыбка.
«Прошу тебя, Филипп, будь осторожен», — проговорила Тина.
Он с удивлением посмотрел на нее.
«Маленькая Тина, а что тебе известно обо всем этом?»
«Надеюсь», — подчеркнуто разборчивым тоном произнесла она, — «что ровным счетом ничего».